В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации FS-77-27-011 от 12 января 2007 года, выданной Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Мир вам, дорогие братья и сестры. У микрофона Вячеслав Марченко. В этом часе нашего вещания вы услышите чтение Святого Евангелия и толкование на него блаженного Феофилакта Болгарского, которое произнесет наместник Московского Свято-Даниилова монастыря архимандрит Алексей Поликарпов. Об основах православной веры будет говорить главный редактор радиостанции «Радонеж» Николай Бульчук. Тема сегодняшних бесед – об истинной вере, о Боге и свойства Божии. Сегодня мы открываем рубрику «Государственная власть в России» по трудам святителя Шанхайского, Западноевропейского и Сан-Франциского Иоанна Максимовича. Тема первой беседы – «Становление государственной власти. 10-13 века». Тема беседы протоиерея Олега Стеняева – «Женитьба Исаака» в продолжающемся цикле «Семейная жизнь ветхозаветных патриархов». В нашем сегодняшнем эфире в 22 часа слушайте концерт праздничного хора Московского Свято-Даниилова монастыря, который называется «Боже, храни страну». Гимны и духовно-музыкальные сочинения представителей русского дворянского сословия. От Луки, Святаго Евангелия чтения. Глава 4, стихи с 22 по 30. У микрофона архидиакон Герман Дубов.
И все свидетельствовав ему, и дивлякуся о слове всех благодати, исходящим из уст его. И глаголуху, не сей ли есть сын Иосифов, и че к ним, всяко рече себе притчу сию, врачу исцелися сам, великослышихом, бывшие в Капернауме, сотвори изде во отечестве своем. Рече же, аминь глаголи вам. Яко некоторый пророк приятен есть в отечестве своем. Поистине же глаголю вам, многие вдовицы беши в одни или иные в Израиле, когда заключится небо 3 лета и месяц 6, яко бысь глад велик по всей земли. И не ко единой их послан бысть ли я, токмо Сарепту Сидонскую к жене вдовицы. И мнозе прокажений беху приили сии пророцы в Израиле. И не един же от них очистися, токмо Нейман сирианин. И исполнившись все ярости в сонмище, слышавшие сия, и восставши из нашей его вон из града, и ведоши его до верху горы, на ней же град их создан бяше, дабы ше его не тринули. Он же прошед посреди их и бяше.
Толкование блаженного Феофилакта Болгарского на евангельское чтение от Луки произносит наместник Свято-Даниилова монастыря архимандрит Алексей Поликарпов.
И все засвидетельствовали ему это и дивились словам благодати, исходившим из уст его, и говорили: «Не Иосифов ли это сын?» Он сказал им: «Конечно, вы скажете мне предисловие. Врач, исцели самого себя, сделай здесь, в твоем отечестве, то, что мы слышали, было в Капернауме». И сказал: «Истинно говорю вам, никакой пророк не принимается в своем отечестве. Поистине говорю вам, много вдов было в Израиле, в дни Илии, когда заключено было небо 3 года и 6 месяцев. Так что сделался большой голод по всей земле. И ни к одной из них не был послан Илия, а только ко вдове в Сарепту Сидонскую. Много также было прокаженных в Израиле при пророке Елисея, и ни один из них не очистился, кроме Неемана Сириянина. Услышав это, все в синагоге исполнились ярости, и, встав, выгнали его вон из города и повели на вершину горы, на которой город и был построен, чтобы свергнуть его. Но он, пройдя посреди них, удалился. Слушая речь Христову, народ удивлялся словам благодати, удивляясь же, насмехался над ним, говоря: «Не это ли сын плотника?» Между тем препятствовало быть ему достойным удивления и поклонения. «Не видишь ли, какие творит он дела? Не слышишь ли, какие он говорит речи? И несмотря на это, ты осмеиваешь отца его. О них-то как нельзя более справедливо можно сказать. Народ глупый и неразумный, у которого есть глаза, а не видит, у которого есть уши, и не слышит. Что же говорит им Господь? Конечно, вы скажете мне, что сделай и в отечестве своем те же чудеса, какие и в Капернауме сделал, ибо это значит врач исцели самого себя». Это была общая у иудеев поговорка, которую они обращали к больным врачам. «Но я говорю вам, что я сделал бы много больше знамений у вас, моих соотечественников, но знаю общую и со всеми случающуюся страсть, презирать дела и самые отличные, коль скоро они перестают быть редкими, а становятся общими и обыкновенными, и когда уже все могут свободно наслаждаться ими. Ибо люди всегда имеют обычай заботиться о редком и странном, и ему дивиться, а общее и обычное презирать. Посему ни один пророк не ценится в своем отечестве, но если он придет из какой-нибудь другой стороны, ему удивляются. Так и Илию вдовы иудейские не приняли, а Сарепты меня приняла. И Елисей очистил от проказа иноземца, потому что сей явил веру к нему, тогда как знакомые соотечественники его не верили ему, и потому не очищались. Подобным образом, и вы, соотечественники мои, считаете меня достойным не удивления, а презрения, а потому и я знамени не творю. Житель же Капернаума считает меня достойным удивления, и я знамени им творю и принят ими». Слышавшие это, все в синагоге исполнились ярости, что достойно удивления, и думали бросить его с утеса. Но он, пройдя посреди них, ушел. Не потому, впрочем, будто он бегал страдания, но потому, что ждал определенного времени. Ибо он пришел пострадать за нас, а теперь, когда еще начиналась его проповедь, ему не должно было предавать себя на смерть, но тогда скончаться, когда уже научит достаточно». Из всего ясно, что когда он был распят, не против его воли был распят, но добровольно предал себя на смерть, зная, что отечество пророков – синагога иудейская, у которой они в бесчестии. Ей пророки не приняты, а мы, чужеродные, приняли ее, ибо вдовица, то есть церковь из язычников, приняла Илию, то есть пророческое слово, когда в Иудее был голод духовный, то есть голод слышания Слова Божия». А сей-то вдовице говорит пророк: «У оставленных гораздо более детей, нежели у умеющих мужа. И в другом месте даже бесплодная рождает 7 раз, а многочадная изнемогает».
Толкование на евангельское чтение от Луки блаженного Феофилакта Болгарского произнес наместник Свято-Даниилова монастыря архимандрит Алексей Поликарпов.
Говорит радиостанция «Радонеж».
Основы православной веры.
У микрофона главный редактор радиостанции «Радонеж» Николай Бурчук.
Об истинной вере. «Ныне слышим от многих, — говорил святой праведный Иоанн Кронштадтский, — что во всякой вере можно угождать Богу, то есть будто бы всякая вера угодна Богу. Вот до чего дошло у многих незнание своей веры, незнание духа и истории своей церкви, отчуждение от ее жизни и богослужения, до чего затмилось понятие о православии, о неправославии и иноверии». Христианин, как член церкви, должен знать свою веру и стараться жить по вере, спасаться своей верой, потому что враги спасения нашего не дремлют и ищут нашей погибели на всякий час. Мечтающим таким образом не мешало бы помнить почтенную древность нашей веры, современной начало человеческого рода и ее непосредственное происхождение от Бога. И то, что в этой вере жили и спасались люди всякого рода, звания, состояния, пола, и цари славные, и мудрые философы, и законодатели, и величайшие витии, знатные и простые, богатые и бедные, мужской пол и женский, краса и слава человечества. Следует и то сказать к чести веры православной, что ни одна вера, кроме православной, не может привести человека к нравственному совершенству или святости и совершенному угождению Богу, что показывает и история Церкви, и нетленные чудотворные мощи святых угодников Божиих, и дивные подвиги святых православной Церкви, коими они совершенно угодили Богу, будучи еще при жизни прозорливцами и чудотворцами. Так и быть должно по здравому смыслу. К совершенству может привести только совершенная вера, со всеми божественными силами, со всем духовным всеоружием Божиим против страстной плоти, мира и дьявола. Только вера православная очищает и освящает оскверненное грехом естество человеческое. Хотите убедиться в этом? Читайте историю жизни святых, историю Церкви, и вы воочию увидите все эти чудеса в жизни святых. Разве вера нашей Церкви стоят на воздухе или на земле без основания? Разве у нее нет славной дивной истории? Разве она не победила мир и всех восставших на нее царей, правителей, риторов, философов, еретиков, раскольников, сектантов, барзописцев, софистов? Сия есть победа, победившая мир, вера наша. Так, по слову апостола, так должны мы отвечать всем, уничижающим правую веру нашу. О Боге. Бог сотворил весь мир из ничего, одним своим словом. Он все может сделать, что пожелает. Бог — высочайшее существо. Ему нет равного никогда и нигде, ни на земле, ни на небе. Мы, люди, своим разумом вполне постичь его не можем. И сами мы ничего не могли бы узнать о нем, если бы сам Бог не открыл нам о себе. Что мы знаем о Боге, все это открыто нам им самим. Когда Бог сотворил первых людей, Адама и Еву, то являлся им в раю и открывал им о себе. Как Он сотворил мир, как нужно веровать в единого истинного Бога и исполнять волю Его. Это учение Божие сначала передавалось устно из рода в род, а потом, по внушению Божию, было записано Моисеем и другими пророками в священные книги. Наконец, Сам Сын Божий, Иисус Христос, явился на землю и дополнил все, что нужно знать людям о Боге. Он открыл людям великую тайну, что Бог один, но троичен в лицах. Первое лицо — Бог Отец, второе лицо — Бог Сын, третье лицо — Бог Дух Святой. Это не три Бога, а один Бог в трех лицах, Троица единосущная и нераздельная. Все три лица имеют одинаковое божеское достоинство, нет между ними ни старшего, ни младшего. Как Бог Отец есть истинный Бог, так и Бог Сын есть истинный Бог, так и Дух Святой есть истинный Бог. Различаются они только тем, что Бог Отец ни от кого не рождается и не исходит. Сын Божий рождается от Бога Отца, а Дух Святой исходит от Бога Отца. Иисус Христос через раскрытие тайны Пресвятой Троицы научил нас не только истинно поклоняться Богу, но и любить Бога. Так как все три лица Пресвятой Троицы – Отец, Сын и Святой Дух – вечно пребывают друг с другом в непрерывной любви и составляют собою одно существо. Бог есть всесовершеннейшая любовь. Великую тайну, которую открыл нам Бог о себе, тайну Святой Троицы, наш слабый ум не может вместить, понять. Святой Кирилл, учитель славян, старался так объяснить тайну Пресвятой Троицы. Он говорил: «Видите на небе круг блестящий, солнце, и от него рождается свет, и исходит тепло. Бог Отец, как солнечный круг, без начала и конца. От него вечно рождается Сын Божий, как от солнца свет». И как от солнца вместе со светлыми лучами идет и тепло, исходит Дух Святой. Каждый различает отдельно и круг солнечный, и свет, и тепло. Но это не три солнца, а одно солнце на небе. Так и Святая Троица. Три в ней лица, а Бог единый и нераздельный. Святой Августин говорит: «Ты видишь Троицу, если видишь любовь». Это значит, что тайну Пресвятой Троицы скорее можно понять сердцем, то есть любовью, чем нашим слабым умом. Учение Иисуса Христа, Сына Божия, было записано Его учениками в священную книгу, которая называется Евангелием. Слово «Евангелие» значит «благая» или «добрая весть». А все священные книги, соединенные вместе в одну книгу, называются Библией. Это слово греческое, а по-русски означает «книга». Свойства Божии. Бог открыл нам о себе, что Он бестелесный и невидимый Дух. Это значит, что Бог не имеет ни тела, ни костей, как мы имеем, и ничего не имеет в себе такого, из чего состоит наш видимый мир, а потому мы его видеть не можем. Для объяснения приведем пример из нашего земного мира. Мы не видим воздуха, но видим его действие и проявление. Движение воздуха, ветер, имеет большую силу, способную двигать большие корабли и сложные машины. Мы чувствуем и знаем, что воздухом мы дышим, и без него не можем жить. Так и Бога мы не видим, но действие Его и проявление, мудрость и силу Его мы видим везде в мире и ощущаем в самих себе. Но невидимый Бог по любви к нам иногда являлся некоторым праведным людям видимым образом, в подобиях или как бы в отражениях своих, то есть в таком виде, в каком они его могли видеть, а иначе они погибли бы от его величия и славы. Бог сказал Моисею: «Человек не может увидеть меня и остаться в живых». Если солнце нас ослепляет своим блеском, и мы не можем смотреть на это Божие творение, чтобы не ослепнуть, то тем более на сотворившего его Бога. Ибо Бог есть свет, и нет в нем никакой тьмы, и живет Он во свете неприступном. Бог вечный. Все, что мы видим в мире, когда-нибудь началось, родилось, когда-нибудь и кончится, умрет, разрушится. В этом мире все временно, все имеет свое начало и свой конец. Когда-то не было ни неба, ни земли, ни времени, а был только один Бог, потому что Он начала не имеет. А не имея начала, Он и конца не имеет. Бог всегда был и всегда будет. Бог вне времени. Бог всегда есть. поэтому он называется вечным. Бог неизменяемый. Ничего нет в мире постоянного и неизменного. Все непрерывно изменяется, растет, стареет, уничтожается, одно сменяется другим. Только один Бог постоянен, в нем нет никакой перемены. Он не растет, не стареет, он никак ни в чем и никогда не изменяется. Какой он был всегда, такой и есть теперь, и таким останется навеки. Бог всегда одинаков, поэтому он называется неизменяемым. Бог всемогущий. Человеку, если захочет он что-нибудь сделать, ему нужен материал, без которого он ничего не может сделать. При помощи красок на полотне человек может нарисовать прекрасную картину. Из металла может сделать сложную и полезную машину, но никак не может устроить, например, землю, на которой живем, солнце, которое светит и греет, и многое другое. Только для одного Бога нет ничего невозможного. Нет ничего такого, чего он не мог бы сделать. Он захотел сотворить мир и сотворил его из ничего, одним своим словом. Бог все может сделать, что пожелает, поэтому он называется всемогущим. Бог вездесущий. Бог всегда, во всякое время, находится везде. Нет такого места в мире, где бы его не было. Никто и нигде не может укрыться от него. Бог везде. Поэтому он называется вездесущим, везде находящимся. Бог всеведущий. Человек может многому научиться, многое узнать, но всего знать ни один человек не может. Кроме того, человек не может знать будущее, не может все слышать и все видеть. Только один Бог знает все, что было, что есть и что будет. Для Бога нет различия между днем и ночью. Он во всякое время все видит и слышит. Знает каждого из нас, и не только что мы делаем и говорим, но и что мы думаем и чего желаем. Бог всегда все слышит, все видит и все знает. Поэтому он называется всеведущим, все знающим. Бог всеблагий. Люди не всегда бывают добрыми. Часто бывает, что человек кого-нибудь не любит. Только Бог любит нас всех и в высшей степени любит, как никто из людей. Он дает все, что нужно нам для жизни. Все, что мы видим на небе и на земле, Господь сотворил для блага и пользы людей. Вот как об этом учит один епископ. «Кто даровал нам жизнь? Господь. От Него мы получили разумную душу, способную рассуждать и познавать. От Него получили сердце, способное любить. Нас окружает воздух, которым дышим, и без которого не можем жить. Мы везде снабжены водой, которая также необходима нам, как и воздух. Мы обитаем на земле, которая доставляет нам всякую пищу, необходимую для поддержания и сохранения нашей жизни. Нас освещает свет, без которого мы ничего не могли бы добыть себе. Мы имеем огонь, которым можем согреть и согреваем себя во время стужи, и посредством которого приготовляем себе нужную пищу. И все это есть дар Бога. Мы имеем отца, мать, братьев, сестер, друзей. Как много они доставляют нам радости, помощи и утешения. Но никого из них мы не имели бы, если бы Господу не угодно было даровать нам их. Бог всегда готов дать нам всякое добро, всякое благо и заботится о нас больше, чем самый добрый отец о своих детях. Поэтому Бог называется всеблагим или премилостивым, очень добрым. И мы называем Бога нашим Отцом Небесным. Бог всеправедный. Люди часто говорят неправду и бывают несправедливыми. Бог же в высшей степени справедлив. Он всегда хранит правду и справедливо судит людей. Он не наказывает без причины праведника и не оставляет человека без наказания за всякое худое дело, если только человек сам не исправит свою жизнь покаянием и добрыми делами. Поэтому Бог называется всеправедным и всеправосудным. Бог вседовольный. Человек всегда в чем-нибудь нуждается, потому часто бывает недовольным. Только один Бог все имеет и сам для себя ни в чем не нуждается, а наоборот, сам дает всем и все. Поэтому Он называется вседовольным. Бог всеблаженный. Бог не только вседовольный, но всегда имеет в самом себе наивысшую радость, полное блаженство или, как мы говорим, наивысшее счастье. Поэтому Бог называется всеблаженным, и мы никогда и нигде не можем найти себе истинную радость в жизни, счастье, как только в Боге. Бога мы называем Творцом или Создателем, потому что Он сотворил все, видимое и невидимое. Бога мы также называем Вседержителем, Владыкою и Царем, потому что Он Своей всемогущую волю все сотворенное им содержит в Своей силе и власти, над всем владычествует и царствует, и всем управляет. Промыслителем мы называем Бога потому, что Он обо всем заботится, обо всем имеет попечение.
Хор издательского отдела Московского патриархата под управлением Ариадны Рыбаковой. «Величит душа моя Господа». блаженный святитель Шанхайский, Западноевропейский и Сан-Франциский Иоанн Максимович. Государственная власть в России. Доведают потомки православных земли родной минувшую судьбу. Своих царей великих поминают за их труды, за славу, за добро, а за грехи, за темные деяния Спасителя смиренного умоляют. Александр Сергеевич Пушкин. Помянув дни древние и поучихся. Псалом 142. Становление государственной власти. 10-13 века от Рождества Христова. Настоящая государственная жизнь Руси начинается с Владимира Святого. Бывшие до него князья были не столько государями-правителями, сколько завоевателями, для которых не так важно было благоустроить собственную страну, сколько покорить себе или заставить платить дань какую-нибудь богатую землю. Еще Святослав предпочитал жить в покоренной им Болгарии, а не в своей столице. Принесенное в Россию христианство, сначала Ольгой, имевшей большое влияние на старших внуков своих, Ярополка и Олега, а затем окончательно святым Владимиром Красное Солнышко, крестившим Русь, положило твердые устои российской государственности. Христианство связало общей культурой княжеский род нормандского, как утверждают происхождения, и многочисленные славянские и чужие племена, составлявшие население Древней Руси. Оно научило князей смотреть на себя, как на защитников слабых и угнетенных, и служителей правды Божией. А народ, оно научило в них видеть не просто вождей и военачальников, а лиц, коим власть дана самим Богом. Однако государственное воззрение русских людей XI и двух последующих веков сильно отличались от соответственных понятий теперешнего времени. Власть над русской землей принадлежала не одному определенному лицу, а всему княжескому роду в совокупности. Отдельные князья лишь осуществляли эту власть в различных землях, составлявших российское государство, сообразуясь при этом с местными бытовыми условиями. Возглавлял княжеский род киевский князь, называвшийся великим князем и бывший вместо отца остальным князьям. Отношения великого князя к другим князьям были не столько государственно-правовыми, сколько семейно-нравственными. Он был главой княжеского рода и старшим братом-советником всех остальных князей. Однако в важных делах созывались княжеские съезды, своего рода семейные советы. Остальные князья должны были слушать его как отца по завету Ярослава Мудрого. Но проявляемое князьями своеволие и непокорность старшему, не имевшему достаточной силы заставить других князей себе повиноваться или хотя бы с ним считаться, было главным недостатком этого строя, бывшим причиной его падения. Великим князем был старший в роде. Остальные члены княжеского рода получали уделы, на которые была разделена вся тогдашняя Русь. По первоначальному правилу при распределении уделов соблюдался принцип старшинства. Чем старше был князь, тем лучший удел доставался ему. По кончине великого князя Киевский стол должен был заниматься следующим по старшинству. Удел этого доставался следующему за ним и так далее. Все князья, как бы по лестнице, должны были восходить к Киевскому престолу. Однако этот порядок не соблюдался точно. Одной из причин этого было правило, что член рода, отец которого умер до получения княжения, считался изгоем и не мог получить удела. Обиженные судьбой князья силою оружия заставляли остальных князей признавать за ними право участия в распределении уделов. Споры между князьями приводили нередко к тому, что князь владел уделом не столько по указанному правилу, сколько на основании захвата, признанного со стороны остальных. С другой стороны, не оставалось пассивным и население при переходе княжеского стола в другие руки. Нередко оно само призывало кого-нибудь из князей, или наоборот, ввиду народных неудовольствий, князь принужден был удалиться. Это вскоре свело на нет систему лествичного восхождения. Князья большую частью стали получать уделы в своей отчизне, то есть там, где владел их отец. В Черниговско-Северской земле утвердилась линия Святослава Ярославича, Переяславской Всеволода и так далее. Наряду с этим продолжались, однако, искания столов князьями и смена князей самим населением. Государственное устройство какой-нибудь области не мыслилось без возглавления ее князем. «Князя с ними не было, а боярина не все слушают», — говорит летописец, объясняя причины военной неудачи. Князьями были все члены княжеского рода, то есть законно рожденные княжеские сыновья, и лишь только они. Когда в 1187 году галицкий князь Ярослав Осмомысл, умирая, оставил стол своему незаконному сыну Олегу, галичане прогнали последнего. Любовница Ярослава Анастасия была ими сожжена еще при его жизни. Галичане прогнали Олега и поставили князем законного Владимира. Известен лишь единственный случай, что княжение захватил боярин, не принадлежавший княжескому роду. Это галицкий боярин Владислав, наложивший этим на себя несмываемое пятно в глазах современников. Единство княжеского рода и единый митрополит были олицетворением единства Руси в удельный период и предохраняли ее от распадения на ряд отдельных государств. Главой княжеского рода, как было уже сказано, был великий князь, которым должен был быть старший член рода. Были случаи, что великим князем делался не старший, но это всегда рассматривалось как исключение из правила. Когда Святослав Ярославич, изгнав своего брата Изяслава, захватил Киевский престол, преподобный Феодосий убеждал его вернуть престол брату и не хотел сначала поминать его как князя, а потом, хотя и поминал его, но после законного Изяслава. Владимир Мономах долго не соглашался занять Киевский стол, помимо старших двоюродных братьев, несмотря на настойчивые просьбы киевлян. Но природные качества и авторитет Мономаха настолько возвышали его, что и народ, и князья лишь в нем видели лицо, могущее явиться примирителем раздираемой усобицами Руси. По смерти Святополка Изяславовича Владимир в 1113 году, помимо Святославовичей, сделался великим князем, а в 1116 году эфесским митрополитом Неофитом венчан на царство. Мономах своим авторитетом сумел примирить князей и успокоил немного терзаемую русскую землю. Но по смерти его вновь начались усобицы. Русь гибла от набегов половцев, междоусобных войн, постоянной смены князей, переходивших на лучшие уделы. Народ начал переселяться на север, где зародился новый центр русской государственности. Благоустройство Суздальско-Ростовского княжества начал младший сын Мономаха Юрий Долгорукий, долго там княживший и скончавшийся в 1157 году великим князем Киевским. Его дело продолжил его старший сын Андрей. Сделавшись великим князем, Андрей, не поехав в Киев, остался жить на севере, при этом не в старых городах Ростове или Суздале, а в небольшом тогда своем городе Владимире, ему лично обязанным своим возвышением и благоустройством. Андрей ясно стремился к уничтожению старого государственного устройства и установлению едино и самодержавия. С князьями он обращался как с подчиненными, отдавал им приказания, сам назначал им уделы, а непокорных изгонял из русской земли. Такой деятельностью Андрей возбудил во многих сильное неудовольствие, и 30 июня 1175 года был убит заговорщиками в своем селе Боголюбове. Жители Владимира с плачем встретили его святые мощи, принесенные туда 4 июля, и доселе там нетленно почивающие. Великокняжеский престол наследовал его брат, Всеволод Большое Гнездо, продолжавший жить во Владимире. Северная Русь, сравнительно с Южной, пользовалась большим благополучием и спокойствием. В то время как на юге переходили с удела на удел, на севере князь старался облагоустроить свою область, увеличить и украсить свой стольный град. Население южных княжеств, переселяясь на север, заселяло новые княжества, основывая новые города, часто называемые при этом именем городов, из которых переселялось – Галич, Переяславль и так далее. На князя это население смотрело как на хозяина и чувствовало свою зависимость от него. Всеволоду должен был наследовать на великокняжеском престоле его старший сын Константин, но он навлек на себя гнев отца тем, что не хотел дать Владимиру старшинство перед Ростовом. Собрав на совете духовенство и дружину, Всеволод решил старшего сына лишить старейшинства и передать его второму сыну Юрию. После смерти отца Юрий сделался было великим князем. Но вскоре у него произошло столкновение с Новгородом и некоторыми князьями, которые вспомнили, что он занимает престол в нарушение права старшего брата, и решили восстановить старый порядок. Войска встретились на реке Липецы. В стане Георгия были уверены в победе, но и там некоторые дружинники колебались в правоте своего дела и советовали добровольно вернуть старейшинство Константину. Войска Георгия были разбиты, и по мирному договору великим князем сделался Константин. После смерти Константина Георгий, уже по праву старшинства, сделался опять великим князем и оставался им до мученической кончины своей в битве на реке Сити 4 февраля 1337 года. Это был последний независимый великий князь удельной Руси. Отсутствие власти и силы у великого князя, ссоры и несогласия между князьями и общая разруха слишком обессилили русскую землю, чтобы она могла устоять перед ордынской силой, все сокрушавшей на своем пути. Ордынцы, покорив Русь, оставили ей прежнее внутреннее устройство, но князья должны были получать утверждение в Орде. После смерти Георгия старшим князем оказался его брат Ярослав, который и был утвержден великим князем. В это время Русь окончательно разделилась на ряд отдельных княжеств – Тверское, Ярославское и так далее. В каждом княжестве правит определенная княжеская линия. Члены этой линии получали уделы лишь в пределах своего княжества, дробившегося на все большее количество маленьких уделов. Старший князь назывался великим князем, тверским, суздальским и так далее. Старейший же из этих князей с ханского утверждения именовался великим князем Владимирским и всея Руси. С конца XIII века великие князья, получая великое княжение всея Руси, не переезжают во Владимир, а лишь именуются Владимирскими, продолжая жить в своем родовом княжестве. По смерти удельного князя удел его делится между его сыновьями. Причем вдова часто получает маленькую волость в пожизненное владение. За отсутствием сыновей наследуют братья или следующие ближайшие родственники из княжеской линии этого великого княжества.
Говорит радиостанция «Радонеж».
В эфире цикл передач «Семейная жизнь ветхозаветных патриархов». У нашего микрофона протоиерей Олег Стеняев.
Господь, Бог неба, который взял меня из дома отца моего и из земли рождения моего, который говорил мне... и который клялся мне, говоря, потомству твоему дам сию землю. Он пошлет ангела своего пред тобою, и ты возьмешь жену сыну моему оттуда. Ангел лица Божия. Кто это? Это Сын Божий, Господь наш Иисус Христос. Есть так называемая лицевая Библия. Это Библия в очень древних таких иллюстрациях. И там, когда иллюстрируется, что Господь беседует с Адамом и Евой в раю, мы видим изображение Сына Божия, Господа нашего Иисуса Христа. И во всех ответственных случаях, когда Господь собеседует с кем-либо, мы видим изображение Сына Божия, Господа Иисуса Христа. Почему? Потому что второе лицо Святой Троицы – это Божественный Логос. И ангел лица Божия – это его сын. Почему он называется ангел лица Божия? Потому что сказано в Евангелии от Иоанна, Бога не видел никто никогда, единородный сын, сущий в недре отчим, он явил, что он явил? Он явил образ Бога Отца. Он показал истинные намерения своего Отца Небесного. И когда один из апостолов спрашивал Иисуса Христа, покажи нам Отца, и будет для нас довольно. На что Сын Божий ответил, сколько я с вами, и ты не видишь? То есть, в действительности, вот из Израиля кто выводил народ Божий? Опять же, Божественный Логос вел их, второе лицо Святой Троицы. И поэтому и сказано в Новом Завете, что Дух Христов издревле говорил в пророках. Дух Христов издревле говорил в пророках. И также сказано в Новом Завете, многоразлично и многообразно Божественный Логос проявлял себя. То есть не было Бога воплощения, но Дух Христов, Божественный Логос, он общался с людьми. И вот Авраам говорит, что Элиазар не должен бояться, что Господь пошлет ангела своего пред ним, и он возьмет жену его сыну. Если же не захочет, дальше Авраам говорит, если же не захочет женщина идти с тобою, ты будешь свободен от всей клятвы моей, только сына моего не возвращай туда. Авраам сам убежал из этого Ура Халдейского. Он спасся из этой огненной печи, Ур-Халдейский, халдейский огонь, так переводится название. того места, где он жил. Если же не захочет женщина идти с тобой, ты будешь свободен от всей клятвы моей, только сына моего не возвращай туда. И положил раб руку свою под стегна Авраама, господина своего, и клялся ему всем. И взял раб из верблюдов господина своего 10 верблюдов и пошел. В руках у него были также всякие сокровища господина его. Он встал и пошел в Месопотамию, в город Нахора. Итак, Элиазер, по истолкованию Александрийской школы, это Дух Святой, который посылается от Отца Небесного, чтобы находить верующих, которые будут составлять церковь, невесту Иисуса Христа. Елиазер едет на верблюде, и невесту будет вывозить на верблюде. А у верблюда, как известно, 2 горба. И Александрийская школа объясняет это обстоятельство следующим образом. 2 горба символизируют Ветхий и Новый Завет. И церковь, она опирается и на Ветхий, и на Новый Завет. Здесь говорится о том, что 10 верблюдов, число 10 свидетельствует о том, что церковь ревниво относится к исполнению Божьих заповедей. И сказано, что у него были также всякие сокровища, а ведь Дух Святой и есть сокровище благих и жизни подателю. Как в молитве к Духу Святому мы произносим такие слова. Он встал, Елиазер встал и пошел в Месопотамию, в город Нахора. И оставил верблюда вне города у колодезя воды. Очень интересная деталь. Колодезь с водою. В Библии очень часто какие-то события и в Ветхом и в Новом Завете, они связаны с колодезем, тем или иным. Вспомните разговор Господа Иисуса Христа с самарянкой, когда у колодезя Яковля Господь сидел, отдыхая. Колодезь символизирует собою Слово Божие, чистую воду Слова Божия. В колодезе не мутная вода, чистая вода, в реке мутная вода, даже в ручье мутная вода, а вот в колодезе чистая вода. Если мы читаем известную книгу, которая называется «Моя жизнь во Христе», автор святой праведный отец наш Иоанн Кронштадтский, то батюшка Иоанн Кронштадтский пишет, что Слово Божие, Библия, это чистый источник воды. Писание святых отцов – это источник той же воды, но с участием человеческого духа. А наше писание, пишет батюшка Иоанн Кронштадтский, это замутненный источник. Замутненный источник. То есть чистая вода в колодце – это символ Слова Божия. И церковь может быть сосватанной в лице отдельных своих членов для жениха небесного Христа, если мы углубляемся в Слово Божие. Ведь колодец копается глубоко, 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 и чем глубже, тем чище вода. То есть надо углубиться в познание Слова Божия. То есть вот все эти действия сватовства, они символичные, которые мы читаем. «И остановил верблюда вне города, у колодезя воды под вечер, в то время, когда выходят женщины черпать воду». Опять свидетельство о том, что вне города. Почему вне города? Сын Божий был распят вне города. И церковь созидается кровью Сына Божия. И вот Елиазер молится. «Вот я стою у источника воды, и дочери жителей города выходят черпать воду. И девица, которой я скажу, наклони кувшин твой, я напьюсь, и которая скажет, пей, я и верблюдам твоим дам пить, вот та, которую ты назначил рабу твоему Исааку, и посему узнаю я, что ты творишь милость с господином моим». Здесь нам предлагается описание такой идеальной невесты, невесты Христовой, описание идеального члена церкви. Он не только сам несет на плечах кувшин полной воды, то есть этот человек не только сам наполнил свое сознание Словом Божиим, вода символизирует Слово Божие, он готов и с другими поделиться. Как сказано, вникай в себя и в Писание, занимайся всем самым постоянно, так ты спасешь и себя, и слушающих тебя. То есть напоишь этой водой живою и себя, и тех людей, которых тебе пошлет Господь. Еще не перестал он говорить, и вот вышла Ревека, которая родилась от Вавуила, сына Милки, жены Нахора, брата Авраамова, и кувшин ее на плечах ее. Девица была прекрасна видом, дева, которой не познал муж. Она сошла к источнику, наполнила кувшин свой и пошла вверх. Вот этот текст очень важный. Это 24 глава книги Бытия, 16 стих. Здесь слово «дева» по-еврейски «алма». Алма. Здесь сказано, девица была прекрасна видом, дева, то есть Алма, которой не познал муж. Она сошла к источнику, наполнила кувшин свой, пошла вверх. Почему для нас важно это слово Алма? Потому что оно встречается у пророка Исаии, когда он говорит, все дева в чреве примет и родит сына, и нарекут ему имя Эммануил. А евреи спорят и говорят, нет, Алма – это женщина, надо переводить «молодая женщина». Мы отвечаем евреям, а в чем тогда знамение, если женщина родила? Женщины рожают. Знамение в том, что именно дева родила. А вот здесь четко говорится о том, что Ревека – это та, которая не познала мужа. И она называется Алмой, тем же самым словом, как и в пророчестве Исаии. В пророчестве о Деве Марии.
Вы слушали передачу из цикла «Семейная жизнь ветхозаветных патриархов». У нашего микрофона был протоиерей Олег Стеняев.